В эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий».
Новый церковный год открывается праздником начала всех евангельских событий – Рождество Богородицы. Праздник радости от того, что Господь слышит искренние слезы. От того, что по Его воле благочестивые и смиренные, много выстрадавшие супруги получили дар – свою благословенную дочь Марию. Праздник надежды и утешения для бездетных родителей, говорящий о том, что если Богу угодно, то чудо произойдет. Но чудо может случиться и немного по-другому. Ведь дети появляются у своих родителей разными путями. Приходят к ним чужие, а остаются своими. Сейчас в средствах массовой информации эта тема освещается довольно обширно. Призывать к такому серьезному поступку, взять чужого ребенка, совсем не цель нашей сегодняшней передачи. Мы можем лишь поговорить о том, откуда берется любовь к не своим детям и с каким настроем лучше бы приходить к такому решению. И в этом нам помогут герои сегодняшней программы. К священнику Александру Топорову, настоятелю Космо-Дамианского храма Раменского благочиния, в последнее время очень часто подходят с просьбами благословить на усыновление. Отчасти потому, что батюшка сам отец четырех детей, родных ему вовсе не по крови. К сожалению, сейчас даже среди православных людей бытует мнение о том, что лучше бы этим непростым детям воспитываться в суворовских училищах и кадетских корпусах. Очень уж трудно они входят в семью, и очень уж трудно приходится с ними приемным родителям. Отец Александр Топоров на это отвечает просто. Для любого человека – естественно, воспитываться в семье. А для любого христианина, естественно, проявлять милосердие.
После Второй мировой войны в Финляндии оказалось детей-сирот 50 тысяч. Государство о них позаботилось, организовали детские дома, какие-то объединения, то есть их собрали, дали им возможность учиться и работать. В сельской местности их собрали. А потом поняли, что не совсем это правильно. И все 50 тысяч нашли себе приют в семьях. 50 тысяч были усыновлены. Они поняли, что, в общем-то, нельзя детей держать в детских домах. Да и за границей детских домов, в принципе, нет. Там есть, конечно, структуры, когда ребенка сразу невозможно отдать каким-то причинам в семью. Детских домов там, в общем-то, сказать, не предусмотрено, как у нас. Во всех странах эта проблема решается. И там, естественно, в первую очередь ребенок себе находит место в семье. А потом уже, в общем, когда какие-то трудности, в последнюю очередь там его оставляют вне семьи, да. Естественно, что какой-то ребенок, куда его деть, сказать, в семью взять.
Почему же в наших семьях приемные дети скорее исключение, чем правило? Почему они видятся нам какими-то инопланетянами, страшными пришельцами из другого мира? Можно много говорить о материальной стороне дела, об истории усыновления в России, но главная причина все же духовная, считает протоиерей Александр Топоров.
Иногда на меня смотрят, в общем-то, как на человека, который, в общем-то, несколько необычно. Наоборот, нужно смотреть как на то, что человек поступил совершенно нормально. То есть мы должны смотреть на это как на норму. Ну, если человек живет по Евангелию, он это поймет. Блажение давать, нежели принимать. И вот даже кто у меня занимается такими детьми, они говорят, сказать, а мы делаем для себя. Потому что человек, который, в общем-то, это делает, он для себя получает больше, чем он дает этому ребенку. Это вот именно евангельское понимание жизни.
Наверное, у некоторых, кто слышит эти слова, возникает внутренний протест. Сложно принять то, о чем недавно и не задумывался. Но опыт показывает. Пока об этих детях говорить как о чем-то далеком и скрытом от внешнего мира, дело не сдвинется. А вот если бы люди больше сталкивались с этими ребятами, лично видели бы их, то сирот у нас давно бы не было, уверен священник Александр.
Простой народ, когда он увидит, ну, как дети эти себя чувствуют, а я уверен, я просто это вижу и могу, в общем-то, пример много привести, вот, на это не смотрит. Любого ребенка готовы взять. А структуры государственные, которые этим занимаются, они, наоборот, к этому призывают. Известно, что в роддоме сразу говорят матери, вот ваш ребенок инвалид, мы вам рекомендуем от него отказаться. Органы попечения тоже говорят, вот вы уж там возьмите здоровенького. И вообще к этим детям доступа-то нет, не допускают. Нас занимаются на приходе, например, детьми-отказниками и интернатом. Туда, в общем, большим трудом можно попасть, оказать помощь. Каким надо его семью взять на выходные дни, чтобы их кружки какие-то повести, позаниматься с ними. Я понимаю, что они за них отвечают, и поэтому им спокойнее, когда ребенок находится там под присмотром, иначе никуда его не ведут, кто его не берет никуда. Не хотят рисковать. К сожалению, законодательство наше не очень совершенное, и оно препятствует, чтобы дети нашли свои приемные семьи. Я просто наблюдаю, вот когда там отказники появляются, и просто женщины простые, которые там со своими детьми находятся, начинают привязываться. А если будут, так сказать, вообще будет доступ открытый, то, я думаю, быстро будут их брать, любых детей, инвалидов и так далее, какие бы они ни были, так сказать. То есть это совершенно естественно. Человеку надо говорить, я вот не могу взять чужого. Но если он его увидит, если он начнет с ним общаться, он свое мнение изменит.
Приемная мама Татьяна Круппе не говорит за большинство, только за себя. Но именно с ней так и произошло. Она увидела, как живут эти дети, когда работала волонтером и приходила в больницу к отказникам. И постепенно она поняла, что смогла бы стать мамой не своему ребенку. Внутри себя Татьяна готовилась к трудностям и с документами, и с самим малышом. Но, как это часто бывает, в награду за такую решимость все оказалось несложно. И собрать справки, и полюбить.
Я и собиралась, и не собиралась. Но у меня были такие мысли, но сама я вот, как многие, когда я общалась в школе приемных родителей, во время этих курсов уже подыскивали, потом в период этих курсов уже усыновляли. На тот момент я еще была не готова, но совершенно произошло все это так неожиданно, по мере своей маленькой возможности заниматься благотворительностью. Посещали детский дом, и я понимала, что в этом детском доме детишки, у них так явно преобладает, доминирует чувство такого потребителя, что их очень хорошо сейчас финансируют. Многие приезжают, привозят подарки, одежду. И у них такое чувство потребительское. И когда они вырастают, выходят из детского дома, то им все как будто должны. И вот тогда я серьезно задумалась над тем, что, наверное, было бы неплохо, если вот дети попадают в семью, или к ним приезжать и просто с ними играть, а не привозить какие-то подарки. Поговорил, приехал в гости и уехал. И вот мы в ходе игры, мы с ними играли, занимались, понимала, как важно на такой стадии, когда еще сформировано сознание ребенка, да, что можно в него что-то еще из него вложить, сделать, такую воспитать любовь, почувствовать, что такое забота. И вот это все так меня заставило задуматься, что, наверное, я для себя смогла бы, понимая всю серьезность, всю ответственность, сложность, взять ребенка в семью и подарить ему любую заботу и семью. Для меня это было чудо просто, когда я увидела совершенно маленького ребеночка синенького, и когда мне сказали, что от него отказалась мама, мне его дали на руки, и все. Как это объяснить, я не знаю. Из больницы я ушла уже с чувством, что вот все, ты когда четко понимаешь, что все, вот здесь размышлять нечего, это твое, вот его надо взять, и ты ему нужна. Посмотрел на меня такими глазками. Все это удивительное чувство, мне его сложно объяснить.
Несмотря на неожиданность этого решения, Татьяна долго все обдумывала и тщательно взвешивала, честно проверяя себя, по силам ли ей все это. В этом сложном внутреннем процессе Татьяне очень помогла школа приемных родителей, куда она пошла на всякий случай, еще не собираясь стать приемной мамой.
Я не исключаю той возможности и необходимости поговорить с психологом, потому что это очень-очень тонкая, сложная тема и, безусловно, независимая не от образования. Если есть дети в семье, нет детей в семье, из опыта там братьев, сестер, там, племянников, все равно это не охватит этой глубины проблемы, если она может возникнуть. А к этим проблемам надо быть, мне кажется, всегда готовым, потому что, как правило, не знаешь, какие родители, какая история у ребенка была до встречи с тобой. И это нужно все учитывать. Если есть в органах опеки психологи, но сейчас есть такие центры в школе приемных родителей, опять же, очень много полезной информации предоставляют на эту тему. Более того, я к этому так очень осторожно относилась, потому что я считаю, что это усыновление ребенка, это не каждый может. на это пойти, и, наверное, должен, потому что очень многие решают свои проблемы. За счет приемного ребенка мотивация такая, что решить какие-то свои психологические моменты. Здесь бы надо бы, наверное, было бы мне, если бы у меня такие были мотивы, наверное, надо было бы сдержаться. Вот если ситуация возникает какая-то, имея желание, надо понимать, для чего, потому что свои намерения ты все равно потом, наверное, перекладываешь на ребенка. Требования какие-то будешь предъявлять. И совсем другая ситуация, когда ты без каких-либо требований, ты просто даешь человечку этому все, что ты можешь дать. Заботу, любовь, воспитание. Я очень счастлива от того, что у меня такой замечательный сынок. И внутренне я готова к разным проблемам. Я отдаю себе отчет, что они могут какие-то проблемы возникнуть. Но пока все, слава Богу.
С сентября этого года школа приемных родителей обязательно для всех, кто желает взять в свою семью ребенка. Курс обучения составляет несколько месяцев, в зависимости от интенсивности занятий. Школа – идеальное место, чтобы понять, нужно вам это или нет, чтобы спокойно подготовиться к трудностям, которые чаще всего неминуемы. О школе приемных родителей и о том, к каким именно трудностям там готовят, мы надеемся подробнее поговорить в следующий раз. А пока немного об отношении к трудностям. Например, к проблеме генетики ребенка.
Любой человек – это безмерная ценность перед Богом. И мы должны принимать любых людей. Когда мы принимаем ребенка, мы только должны надеяться на то, что все это преодолеем. Хотя, конечно, иногда и не удается все это преодолеть и исправить.
Принимая это решение, я приняла со всеми нюансами, которые я даже еще не знаю. Как я себя буду в какой-то ситуации вести, тоже не знаю. Но я отдаю отчет себе, что просто принимаю такой, какой он есть. Совсем с историей, с багажом, тот, который имеется. Ну, потому что у каждого из нас есть свой багаж, свои истории. И к этому, как и каждому, нам хотелось бы, чтобы к этому относились с уважением. И я также отношусь к этому с уважением.
Если мы это не сделаем, уйдем от этой проблемы, то она на нас отразится, и на общество, и на нас конкретно, так сказать. Мы потом будем, ну, может быть, не в этой жизни, а в том ином мире, будем очень сожалеть, что мы это не сделали. Просто это то, что нужно нам делать. Нельзя отказываться, хоть отбрасывать куда-то, думая о том, что что-то будет после этого плохо. Плохо то, что мы прошли мимо и не сделали. Тем более ребенку. Мы же обратно открещиваемся, уходим. Ну, хотя родители говорят, что, ну, как правило, в общем-то, дети с проблемами, трудные дети. Просто они говорят, что трудно, но больше радости, конечно.
Именно поэтому отец Александр говорит, что делать это нужно для себя. В том смысле, что отдавая любовь, получаешь во 100 крат больше. И тогда становится неважно, кому эта любовь предназначена – своему или чужому.
Принято говорить, что ребенок приобретает семью, заботу. Сложно сказать, семья тоже приобретает столько радости, столько удовольствия от общения. И вот моя семья, она приобрела очень много радости. Они друг друга полюбили, и смотришь, только не разорвите его, пожалуйста. Счастливее мамы на свете просто нет.
Ну, часто эти дети бывают такими же добрыми, сердечными, отзывчивыми. А иногда, даже если они воспитываются в любви и в теплоте, они оказываются, в общем-то, более человечными, чем более интеллектуально развитые дети. А это родителям тоже доставляет большую радость. Но когда ребенок слабенький, ему что-то удается, радости от того, что он что-то маленькое сделал, буквально слово написал, сказать, больше, чем от вундеркинда. Случаи бывают очень, в общем-то, непростые. Я помню, я еще начал служить, у нас только появились эти дети приемные. И одна женщина мне рассказывала, они взяли девочку, значит, семью к определенному возрасту. Она не могла жить в обществе, ей пришлось отдать в интернат для инвалидов. Ну, по-другому невозможно было. Мы, говорит, так были благодарны то, что она нас, ну, вот находилась до этого времени. В общем, для нас это было, ну, не то, что вот это потеря какая-то, что пришлось это сделать. Нет, только радость осталась от всего. Вот то, что мы ее воспитывали, что она была в нашей семье. Но все равно остался только один свет от этого. Вот если вот мы бы знали, мы все равно бы так поступили бы до сейчас. Все равно бы взяли бы такую девочку до определенного возраста, чтобы она бы у нас росла. Если бы даже знаешь, что такое случилось, мы не сожалеем. А Евангелие этим проникнуто. Вообще чужих людей не бывает. Каждый, кто встречается на нашем пути, это и есть ближний. Вот любой известный притча об этом. Накормил, напоил. А кто мой ближний? А вот тот, кто в данный момент нуждался в моей помощи. Любой. Все, что мы получаем, это от Бога, и тем более это дар. Вот они чувствуют, что это, в общем-то, от Бога. Не они сами это придумали, создали, что, в общем-то, сказать, а что им Бог дает вот эту радость.
Есть в православном требнике такие молитвы, которые называются «последование сыноположения», то есть усыновление. Совершаются эти молитвы, когда ребенок достигает 7 лет. Именно в этом возрасте, по мнению церкви, человек начинает отвечать за свои слова и поступки. Священник читает молитву, в которой просит Господа сделать, чтобы люди стали ребенку родителями, а ребенок стал им сыном или дочерью. Конечно, с согласия самого ребенка, потому как предполагается, что он знает всю правду. То есть просится, чтобы Господь совершил невидимо, таинственно, рождение не по плоти, а по душе. И если нам страшно, что приемный никогда не станет родным, у нас есть вера, что невозможное человеком возможно Богу. Дарья Денисова для программы «Свете Тихий».
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».